Нормы, законы, принципы. Территория права. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Территория права». Сегодня будем говорить об изменениях в порядке взыскания долгов. Поправки к гражданскому закону вступили в силу еще в октябре 2024 года. И уже можно подвести первые итоги работы новой системы взыскания долгов. Более ли она справедлива и эффективна, чем предыдущая. Ну и также сегодня проходит ежегодный день судебного исполнителя, когда любой желающий может получить бесплатную консультацию в Совете присяжных судебных исполнителей на тему взыскания долгов. У нас в студии сегодня гости Ивета Крука, глава Совета присяжных судебных исполнителей. Здравствуйте, Ивета.
Доброе утро.
И мы с нашим гостем сегодня будем обсуждать тему взыскания долгов. И также напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому все вопросы можно задавать на наш WhatsApp, его номер 28040424. Ну и так, Ивета, давайте действительно сначала из актуального. Сегодня проходит ежегодный день судебных исполнителей. Каждый год, да, проводятся вот эти вот консультации. Какую помощь люди могут получить, позвонив вам?
Я бы сказала, что самое главное, что сегодня любой житель Латвии может позвонить и получить бесплатную консультацию на любой его вопрос, если это связано с взысканием долга. И, с одной стороны, как кредитор, как взыскатель, с другой стороны, как ответчик, как должник. И не только насчет взыскания долгов, а также о любых других функциях, которые производит судебный исполнитель. Это фиксирование фактов, доставка документов. По наследственным делам у нас тоже есть своя тоже компетенция. Значит, все, что касается судебных исполнителей, работы судебного исполнителя и любая, может быть, какой-то вопрос, который человеку кажется непонятный. И иногда мы чувствуем, что человек, может быть, ну, я бы не могла сказать, стесняется, но как-то не готов этот вопрос задать своему судебному исполнителю. Тогда сегодня это очень хорошая возможность. Есть центральный номер, на который в форме, значит, консультации по телефону можно все ответы получить доступно в любом месте, в любое время. С 9 консультации уже начались и до 5 вечера. Так что любой вопрос. Но, конечно, у нас в этом году фокус на именно взыскание с зарплаты, но это не преграда и задать любой другой вопрос.
Да?
Конечно.
Назовем номер, по которому можно звонить. То есть с 9 до 17 часов. С 17 часов можно звонить по номеру 67-29-305. 67-29-305. Это совет присяжных судебных исполнителей, которые сегодня консультируют бесплатно на тему взыскания долгов. Все вопросы, которые, если у вас есть по работе судебных приставов, можете звонить и уточнять.
Да, и номер тоже есть на нашем сайте lzti.lv, также на нашем профиле в Фейсбуке, так что всю информацию можно найти тоже в интернете.
Да, да, можно и в интернете, и, собственно, можете послушать нашу программу и тоже много полезного узнать о том, как на сегодняшний день взыскиваются на долги. Ну и давайте, да, сейчас перейдем тогда к поправкам в гражданском законе, которые регулируют взыскание долга по-новому теперь. Ну как, по-новому уже нельзя сказать, уже полгода работает фактически, да, работают новые нормы. Давайте тогда, может быть, почему потребовались вот эти вот изменения? Чем они были продиктованы?
Ну, во-первых, реальной экономической ситуации. То, что мы видели в старом порядке, что были определенные категории дел, где у человека сохранялась только половина от минимальной зарплаты. И, скажем, на данный момент это 370 евро. Мы все понимаем, что это настолько маленькая сумма, что однозначно не обеспечивает даже какие-то минимальные нужды человека.
Это до того было, сохранялось?
Да, до того сохранялось в определенных категориях. Это
определенных,
по алиментам, по взысканию штрафов, по взысканию исков по криминальным делам сохраняемая сумма была очень маленькая, 370 евро. С другой стороны, мы видели ситуацию, что, например, если по данным статистики средняя зарплата в Латвии составляет, ну, примерно 1200, то мы видели, что почему-то у очень многих наших должников минимальная, их ивонная зарплата, это минимальная зарплата, да, 740 евро на данный момент. Поэтому тоже были вопросы на того, насколько эти данные
объективны,
да. И мы, то, что мы видели, что определенные должники за рамками вот этой минимальной зарплаты, ну, в такой... не в теневой экономике, но в такой полутеневой находится и не показывают свои настоящие доходы. И поэтому было вот такое вот решение сделать поправки по удержанию, чтобы, с одной стороны, это было более самерик, значит, более
соразмерное
урегулирование. С другой стороны, такое, которое стимулировало бы должников выходить из теневой экономики. И я уверена, что очень многие, которые находятся в этой теневой экономике, это делают не потому, что им там хорошо, и они так хотят. Только потому, что многие не видят другого выхода.
Выхода. То есть ему вообще тяжело выжить, да,
да,
если, например,
да,
платить это... все по долгам,
да,
которые образовались.
Да, и поэтому вот это новое регулирование, я считаю, что дает вот эту возможность. У меня очень многие клиенты, с которыми мы тоже вместе, например, ну давайте, как я говорю, давайте посчитаем. Вот если ваша зарплата будет какая, сколько будет удержания. И у меня действительно очень многие клиенты, которые мы так вот вместе делаем им это математическое задание, так посидят и говорят: да, знаете, действительно, вы правы, не так страшно, как мне казалось, действительно, есть о чем задуматься.
Ну, вы сейчас сказали, что оставалась половина минимальной зарплаты по определенным категориям. У других же, да, вот, ну, это вот касалось прежде всего, у кого долги по алиментам или по какие-то по штрафам долги. А те, у кого, допустим, потребительские кредиты, долги по потребительским, им сохранялась минимальная зарплата.
Да.
То есть там немножечко другая была ситуация. Вот сейчас поменялся порядок, и уже нет этой нормы, что должна остаться минимальная зарплата. Должна как минимум остаться половина. Это так? Вот расскажите сейчас, разъясните нам, вот сколько у человека должно остаться денег на руках.
Да. Значит, на данный момент, во-первых, самое главное изменение в том, что порядок, как работодатель вычисляет сумму, которую он имеет право удержать, во всех категориях дел один и тот же. У нас больше нет распределение по категориям дел. Значит, скажем, формула во всех категориях одинаковая. Это во-первых. Во-вторых, значит, есть сумма, которая сохраняется и с которой никакие удержания не будут вообще проводиться. Это половина от минимальной зарплаты. Это, значит, 370 евро.
Мы берем брутто зарплату и делим ее пополам. То есть вот эти 370 от,
да,
740...
370 они... это всегда вот такая сохраняемая сумма, с которой ничего не будет вычисляться.
Да.
Если у человека регистрирован несовершеннолетний ребенок, обгадыйба на налоговой книжке... по-русски это...
Ну, на иждивение.
На иждивение, ребенок, да. На иждивение регистрирован несовершеннолетний ребенок. Эта сумма еще увеличится, вот эта сохраняемая сумма, еще увеличивается на 111 евро. Это 15% от минимальной зарплаты. Значит, у нас есть вот эта, скажем так, часть, на которую вообще, с которой вообще ничего не будет удерживаться.
Да.
И в зависимости от зарплаты должника... Значит, вот эта несохраняемая часть отминусуется, и у нас получается часть, с которой можно делать удержание. И вот здесь было самое большое, я бы сказала, то, что вот люди не до конца поняли. Очень многие нервничали и были в таком ужасе, что вот сохранится только 370 евро, и все. Нет. 370 евро и вот эта увеличенная сумма за детей – это та часть, с которой вообще ничего не будет вычисляться. С остальной части, которая выше вот этой суммы, удерживается 30%, если это одно исполнительное дело, и 40%, если получены Больше, чем два иска от судебных исполнителей.
Неважно, какой размер, или это минимальная зарплата, или, или выше минимальной. То есть минимум должен оставаться вот, вот эта вот половина от минималки, скажем.
И еще останется, да, потому да. что с той суммы, которая превышает половину минимальной зарплаты, удерживается 30%.
Я понимаю,
соответственно,
да.
например, если у человека минимальная зарплата брутто, то и мы, скажем так, относительно будем считать, что это 600 евро
на руки.
Нетто, да. Да, значит, 600 евро отнимается 770 евро, это половина от минимальной зарплаты. И удержание, 370, да. Да. И удержание будет определяться столько вот с этой суммы, которая превышает 370 евро. Это 230 евро. Если это один исполнительный документ, значит 30%, соответственно, 69 евро. Значит, с зарплаты 600 евро нетто будет удержаться 69 евро. Это, с одной стороны, делает какое-то погашение долга. С другой стороны, это и не половина от зарплаты, это действительно, соответственно, небольшая часть от доходов, чтобы постепенно делать вот это удержание. Угу. Вот этот самый большой нюанс. Но единственная разница, где есть какая-то, вот, скажем, увеличение, да, если это будет не одно дело, а два и больше, то это будет не 30%, а 40%.
40%, да. Ну, естественно, если у человека больше зарплата, то вот этот вот процент, конечно же, будет побольше отчислений по долгам,
процент,
по возврату долгов.
Да. Процент не меняется, да. будет просто...
Ну, сумма побольше.
Да, конечно. И в таком плане удержание зарплаты, они действительно очень, как я своим клиентам говорю, очень эластичны, да. Если человек, например, особенно если у него зарплата очень каждый месяц меняется, да, да, если будет зарплата побольше, и удержание будет побольше. Если это такой какой-то или работы не было, или там смен поменьше работодатель поставил, да, то, соответственно, и удержание будет меньше. Да. В этом большой плюс именно удержанием зарплаты, что это удержание... как это сказать, пропорционально доходам человека.
Ну да, вот примеры, кстати, в прессе приводились, и тоже вот пытались сами считать, и получается, что по предыдущему порядку, если у человека не была минимальная зарплата какая-то побольше, то там доходило до того, что ну, фактически очень большая сумма уходила на погашение долга, а здесь ну, достаточно небольшая получается по новому порядку, но опять же, каких целей достигается таким расчетом, какая цель достигается таким расчетом, поскольку все равно же человек ну, так быстро не выплатит этот долг. Это будет очень длительный процесс.
Да, это будет более длительный процесс, но он будет более мягче. И, соответственно, то, что мы тоже консультировались с экспертами, что тоже говорили эксперты, что надо показать человеку, что выходи на работу, становись на официальную работу, и в таком плане выиграют все. Государство в целом, да, у нас увеличится, значит, вот этот, скажем, та группа людей, у которых есть официальные доходы, которые платят налоги, выигрывает сам человек, у него есть какое-то социальное страхование в жизни, всякие ситуации могут быть, заболеть или какое-то, не знаю, ну, какая-то ситуация, когда нужна вот эта социальная помощь, и именно вот наши социальные налоги это могут обеспечить. И да, если у человека, тем более, есть какие-то неоплаченные долговые обязательства, то, что это понемножку, но все-таки уплачивается, тоже показывает, вот дает эту тенденцию, что процесс идет к выполнению. Да, он будет более длинный, но в многих делах на данный момент этого процесса не было вообще. Да? Годами у меня тоже были... многие дела, где именно кредиторы тоже звонят и говорят, Ива, это когда? Ну, годами у должника только минимальная зарплата, да, кредитор...
И взять нечего, да, взыскать нечего.
Да, и до сих пор с этой минимальной зарплаты взыскание не было возможно. И здесь надо понимать и помнить то, что есть такое восприятие, что такой классический кредитор — это это или банк, или это какой-то быстрый кредит, который взыскивают, но очень многие дела это тоже такое же физическое лицо, которое, может быть, одолжило сумму, может быть, это сосед, который взыскивает какие-то ущербы квартиры, которая там залила водой, например, да, и это тоже физическое лицо, которое ждет, когда же это выполнение решения суда наконец-то придет. Очень большая, каждый год наша статистика фактически не меняется, что больше половины дел – это административные штрафы. Там-то та же самая ситуация.
У нас очень много, да, получается,
да,
таких
до сих,
дел?
Да, до сих пор очень много именно тоже административных штрафов. И здесь надо сразу понимать, что если другое, скажем, вид исполнительного дела, мы можем понимать, что это, ну, может быть, человек как-то неправильно свою финансовую ситуацию оценил, да, взял какие-то обязательства, которые потом все-таки не смог выполнить, да, но это какой-то такой вот финансовый риск, может быть, что-то получилось, не получилось и так далее, то если мы говорим о административном штрафах, то здесь всегда...
Здесь не запланируешь ничего, да? То
да,
есть это вообще
здесь,
не решение человека взять эти деньги, так
да,
сказать.
Да, ему но здесь присутствие. Самое главное, что вот этот, скажем, из чего это началось, это какое-то неправильное действие.
Да.
Это уже, скажем так, это надо менять изначально, да? Не делать то, что неправильно.
Менять поведение.
Да, и менять поведение, не будет административного штрафа. Ну и, конечно, это третья большая группа, это взыскание алиментов.
Алименты, да.
Ну и тут уже, по-моему, вообще нечего добавить, да? Это, я считаю, что это обязательное такое... каждого родителя обязательное такое понимание, что ты должен обеспечивать своих детей.
Но по новому порядку, если это злостный неплательщик алиментов, то тогда получается, с него будут больше удерживать или меньше?
Сравнительно с предыдущим порядком, если у него до сих пор были, например, доходы до минимальной зарплаты, то, конечно, тоже будет удержание будет меньше. Но здесь опять-таки мы очень часто видели, что по делам алиментов та же самая ситуация. Человек... ну, скажем, может быть, тоже в какой-то период был без работы, но накопился этот долг, он сам все понимает, сейчас работу нашел, готов платить, но он понимает, что у него останется только 370 евро. Но это нереально. Он даже до работы в пути потратит иногда больше, да. Поэтому новый порядок, я считаю, и помогает и по взысканию алиментных долгов, потому что удержание более...
гуманная.
Ну и более разумная. Мы не можем забыть всю, скажем, сколько стоит...
Вся жизнь наша.
Вся жизнь наша, да.
Ну и учитывается еще тот факт, что у этого алименщика может быть еще другая семья и другие дети.
Конечно,
да? То, чтобы
конечно.
Чтобы эти дети тоже не страдали.
Да.
Такой еще вопрос. Вот, кстати, вы сказали, что годами не выплачивают и ждут кредиторы. Ну когда? То есть вот... Есть же у людей недвижимость, есть какая-то собственность, автомобили. То есть взыскание... Объясните вот порядок взыскания, когда обращаются к недвижимости, ну, накладывается, скажем, там, арест на недвижимость, на другую собственность. То есть сначала пытаются, как я поняла, взыскать за счет доходов, да? А уже квартира – это уже последнее, да? На что можно обратить
да.
взыскание?
Продажа имущества, я бы сказала любого, и движимого, и недвижимое, это действительно уже тот этап исполнительного производства, когда судебный исполнитель сделал такой вывод, но что другими методами долг в разумном периоде не взыскать, да, если нет доходов, или они маленькие, с них ничего не взыскивается, или сам должник тоже ничего, ведь еще есть возможности самому человеку, как это сказать, связаться со своим судебным исполнителем и переговорить всю ситуацию, понять, сколько его реальные возможности, и договориться о том, что он каждый сам будет выплачивать какую-то сумму каждый месяц, чтобы вот этот иск покрыть. Да?
То есть это возможно,
это
да?
Это тоже возможно, да? Конечно. То, что мы видим иногда очень ну, разные ситуации. У меня тоже, например, звонит должник и говорит, Ивета, не надо отправлять документ на работу, у нас очень маленький коллектив, все равно все будут знать.
Да, не хотят огласки.
Я просто не хочу, чтобы это мое личное дело, я сам буду платить вот ту сумму, которую можно удержать. Да? И это не проблема. Если есть контакт, если человек объясняет, почему, это всегда берется во внимание какие-то индивидуальные вот эти обстоятельства. Но если нету никакой информации о должника, нету никаких выплат ни с работы, ни по, скажем, своему желанию, то, конечно, такой вот финальный этап, уже вот такая самая такая, я бы сказала, очень такая последний вот этот шаг, это взыскание на имущество, да, движимое и недвижимое. Только тогда, если с другими методами взыскать было невозможно.
То есть вот эти вот поправки, они как раз касаются ситуации, когда еще не наложен арест на имущество, то есть вот пытаются как-то взыскать с должников деньги за счет их доходов, да?
Сразу объясню, арест на имущество, он может быть, да, это как обеспечение и взыскание.
Может, да, быть,
да. Арест может быть, но это еще не значит, что реально будет и проводиться, например, торги.
Да.
Да. Арест стоит как такое, скажем...
Как залог.
Как гарантия того, да, что вот конкретное имущество никуда не будет или продано, или повторно заложено и так далее. Да? Сам арест еще не значит, что будет из продажи этого имущества. Да? Это только обеспечение. Но если есть или выплаты, или вот человек договаривается о графике и сам выплачивает. И на данный момент я бы сказала, что это очень активно используется, что действительно хотят, как я говорю, самый быстрый путь – это наименее, где наименее меньше сопротивления. Поэтому, если сам человек уже объективно понимает свою ситуацию и хочет свои проблемы решать, то это все можно решить.
Ну а как же те, кто, вот, как вы говорите, годами не платят, и в то же время я понимаю, что они оттягивают выплату, там кредитор ждет, а арест на имущество, допустим, не накладывается или там не продается с молотка?
Скорее,
взять нечего или что?
Да, да. Если у человека есть имущество, то такого, что годами ничего не выполняется, не может быть. Да? Скорее всего, тогда вот это о таких ситуациях идет речь, когда ничего нету. Да? Нету ни недвижимости, недвижимости, доходов нету, да, иногда даже счетов в Латвии нету, да, ну, такой, но это не значит, как тоже объясняю своим кредиторам, взыскателям, что такое вот состояние, что у должника нету имущества, на самом деле это очень релативно. Ну, сегодня нету, завтра нету. Но мы никогда не можем знать, что будет через месяц. Все-таки раньше или позже люди начинают задумываться о том, что надо что-то, хотя бы минимальную зарплату иметь, чтобы хоть какую-то минимальную социальную гарантию иметь. Да? Поэтому раньше или позже очень многие все-таки начинают работать. Иногда бывают и такие ситуации, когда человек что-то наследует, да, недвижимость наследует, и тогда это тоже фиксируется.
Фиксируется, сразу выплывает, и как бы сразу попадает к вам эта информация, и тогда уже все, придется платить.
Поэтому всем клиентам всегда говорю, начинайте, во-первых, начинайте беседу со своим судебным исполнителем, да, и у меня есть вот очень много таких, я считаю, красивых примеров, где даже сумма долга достаточно большая, и человек платит 5 или даже 6 лет по 50, по 30 евро, но выплачивают, да. И вот мы доходим до вот этого последнего платежа, последний месяц, когда вот тоже говорим, все, вот это последний платеж, я вас поздравляю, вы свой долг закрыли. Да, и это только потому, что человек очень регулярно, скажем так, понемножку, но выплачивал, да, вот эти, даже 50 евро, это в рамках года, это уже 600 евро.
Вот интересный вопрос. А если, например, у человека, да, скопился долг, и вот в таком порядке он начинает его выплачивать, если это какой-то долг по кредитам, допустим. В таком случае кредитор как-то пересчитывает сумму долга, учитывает ли он проценты, или только основная сумма включена в выплату? Вот здесь, как понимать, сколько он должен будет?
Да, все зависит от решения суда. Потому что судебный исполнитель будет взыскивать точно столько и так, как указано в решении суда. И может быть очень разно. Может быть так, что взыскивается только основная сумма долга, да, и тогда никакие проценты там не меняются. Может быть так, и что суд утвердил, что да, 6% это называются лакомские проценты, законные, да, по законные проценты, да, 6% в год, тогда, да, они будут до вычисляться и будут взысканы до, скажем, вот этого момента, когда весь долг выплачен. Но там принцип очень похожий. Изначально закрываются именно проценты, потом часть от самого основного долга. Ну и так каждый месяц судебный исполнитель ведет учет, и это каждый платеж, он все равно уменьшает основной долг. Чем меньше долг, тем меньше вот эта база, с которой определяется вырост процентов. Все равно, как я говорю, действительно, чем быстрее закрыть долг, это тем выгоднее, это понятно. Но даже иногда, скажем так, у меня тоже клиенты говорят, ну что, я могу платить 20 евро, это ничего не меняет. Ну, такой, как это, как такой, скажем так, такой, как пессимизм. Я говорю, нет-нет, вы подумайте. 20 евро – это все равно 240 евро в год. Если 2 года, это 480, да? Если, например, долг был 1000, ну, это уже почти половина. Это все-таки тоже что-то меняет.
Сейчас на одну секунду прервемся и продолжим передачу.
Территория права на Латвийском радио 4.
Да, это программа «Территория права», в студии Юлия Петрик. Сегодня говорим об изменениях в порядке взыскания долгов. У нас в студии гости Вита Крука, глава Совета присяжных судебных исполнителей. Разъясняем все по закону. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, можете задавать на наш WhatsApp. Его номер 28040424. Да, ну и... Интересно, конечно, в общем-то, такая достаточно оптимистичная информация, она успокаивает, что люди, у которых есть долги, ну, могут так сильно не переживать, потому что если уже они начинают выплачивать, да, то есть, ну, по крайней мере, они не потеряют там квартиру свою или, ну, какая-то недвижимость у них сохранится или имущество, то есть все-таки это какой-то выход. Но какой прок от этих вот поправок для самих кредиторов, да, то есть вот...
Ну, здесь так, я бы сказала, что самый большой такой, наверное, прок в том, что мы все, и Палата судебных исполнителей, и Министерство юстиции, и тоже работодатели, такой еще параллельный прок видят в том, что мы надеемся, что эти поправки будут... тоже один из факторов, почему люди начнут больше именно идти в легальную работу, официальную работу, и это будет что-то такое, что будет нести прок всем нам, да, и государству в целом, и каждому человеку. Трудно сказать, это на данный момент только первые 5 месяцев, поэтому, ну, какие-то такие громкие объявления мы еще, конечно, сказать не можем, но у нас есть заключен меморандум, через 1.5 года мы будем брать данные по статистике и смотреть, и анализировать, поменяло ли это какие-то вот именно данные занятости по работе или нет. Я очень надеюсь, что да. В своей практике я тоже вижу, что это, когда человек понимает, мы тоже недавно именно ехали к должнику по алиментам, да, если это еще очень такая важная информация, да, но если совсем нету никаких выплат, нету никакой коммуникации, то да, судебный исполнитель может ехать и, скажем так, смотреть ситуацию на месте, чтобы понять, есть ли какое-то движимое имущество, которое подлежит к описанию и продаже, чтобы, ну, как-то этот долг взыскать. И при встрече с должником я тоже говорю, ну как так, у вас долг по алиментам, ничего не платите, да? И человек говорит, ну да, Ивета, ну вы представляете, ну как я могу выжить с половиной минимальной зарплаты? Я говорю, ну подождите, сейчас же закон поменялся. И когда мы вместе с ним посчитали, сколько будет человек выплачивать с минимальной зарплатой, да, то человек тоже задумался и сказал, знаете, ну вы действительно правы, надо, наверное, идти в самоуправление и поинтересоваться, может быть, есть какая-то работа, дворника или еще что-то, чтобы как-то действительно начать работать.
Да, ну хоть что-то получать. Вот есть вопрос от слушателя. Добрый день. Быстрые кредиты и по сей день выдают без проверки. У человека долг почти 10 тысяч евро. Дело у судебного исполнителя, а ему еще дают быстрый кредит. И берет он не на кусок хлеба, а, например, на азартные игры. Надо отрегулировать деятельность фирм, которые выдают быстрые кредиты, слушатели из Латгалии.
Это не совсем, скажем, моя сфера компетенции, но именно выдача кредитов на данный момент очень строго определена, да, какие проверки должен провести, значит, вот учреждение, которое этот кредит выдает, да, и буквально, по-моему, пару недель назад именно была информация о том, что одно учреждение, которое какие-то правила не соблюдало, им даже, ну, очень большой штраф поставили. Поэтому в целом я бы сказала, что на данный момент этот процесс действительно очень строго урегулирован, но если есть какие-то вот эти фирмы, которые это не соблюдают, то это надо информировать. И они тогда проверяют эту информацию.
Но тот человек, который берет кредит, вряд ли он будет информировать Центр защиты прав потребителей, будет получить эти деньги, а там уже, да.
Но, к сожалению, да, азартные игры – это очень такая... актуальная,
да, тоже. Да, это проблема, конечно.
Это проблема.
Есть еще вопрос. 2 года назад из-за принудительной вакцинации потерял работу, образовался долг 400 евро. В результате дело передали в суд, и в результате долг с процентами за услуги судебного исполнителя увеличился до 1000 евро. То есть 600 евро взял исполнитель. Судебные исполнители – это узаконенная мафия, пишет человек.
Да. Во-первых, во-первых, я сразу две вещи должна, как это сказать, сделать акцент. Действительно, в жизни всякие ситуации бывают. Потерять работу, еще какие-то, может быть, проблемы со здоровьем, да, но такой форс-мажор может быть у каждого, да. Во-первых, такой вот совет. Сразу коммуницируем с теми, скажем, учреждениями, где у нас есть какие-то обязательные выплаты, да, или это, не знаю, снимаем квартиру, значит, наш хозяин квартиры, или это выплата по, скажем, домоуправлению, да, или какой-то другой платеж, сразу информируем, что вот у нас такая ситуация, не можем оплатить, может быть, можем только часть оплатить, хотим вот этот долг сами оплатить, но потом, попозже, сделать какой-то график напрямую с вашим, ну, скажем так, кредитором потенциальным. И тогда вообще не будет ни суд, ни судебный исполнитель. Это такой первый акцент.
На мировую пойти какую-то, договориться.
Обязательно.
Да?
Тем более, если мы сами понимаем, что, возможно, это такие кратковременные какие-то проблемы. Да? Не оставляем проблему, она не рассосется, она только ухудшится. Угу. Второй вопрос о том, что долг был 400, сейчас взыскивают почти 1000. Сразу могу сказать однозначно, что вот эти 600 евро – это не только работа судебного исполнителя. Скорее всего, там параллельно идет и расходы суда, и госпошлина, и так далее. С 400 евро, 600 евро расходы по судебному, по именно судебному исполнителю, я думаю, что не может быть. Да? Тут вопрос о том, что, возможно, опять-таки, там есть еще вот эти, о которых мы уже говорили, законные проценты и так далее. Поэтому вот это надо две вещи понимать, что есть возможность оплатить самому напрямую, даже если есть решение суда. И тогда можно заплатить самому добровольно.
Еще когда не передано судебным исполнителем, да?
Да, тот момент, когда дело доходит до судебного исполнителя, на самом деле, если мы бы поставили на такую линейку времени, да, мы бы увидели, что это очень большое время.
Ну, да? Кстати, да, вот сроки, когда дело доходит до судебного исполнителя, вы как обычно это вот по времени, сколько занимает?
Это действительно не месяц и не два, особенно если это взыскание по кредиту, то значит, это решение суда, то это минимум год или даже больше с начания, скажем, дела судебного процесса в суде и до дела у судебного исполнителя. На самом деле это действительно очень большое время, за которое надо, мой совет, найти компромисс, идти на мировую и достигнуть какой-то или график, или действительно как-то то, что мы видим на данный момент, например, тоже вот насчет самоуправления. очень, скажем так, очень идут навстречу жителям, да. Очень
по коммунальным долгам?
Да, конечно, потому что все мы понимаем, зимой это будет платеж побольше, летом, конечно, это уже полегче. Очень многие самоуправления тоже, вот как эта ситуация...
Соглашения, да, такие?
Да, все это понимают и, скажем, делают какой-то такой средний платеж, да, рассрочку, да. Грубо говоря, да, что зимой поменьше, летом побольше, это в рамках года это скомпенсируется. Только беседовать и идти на какое-то, скажем так, на какое-то решение. Но если проблему не решать, и она вот просто стоит на полочке, то, конечно, это может дойти до этого, что это взыскание, и тогда, конечно, будет не только долг, но и взыскание по издержек по выполнению.
А, ну да, но это всегда, да, обычно, да, получается дороже, то есть всегда,
это однозначно будет дороже.
Предупреждают, поэтому... да, о том, что лучше не доводить до судебного исполнителя, потому что потом тогда придется и долг выплатить, еще и издержки вот эти вот все, конечно.
Еще очень часто вижу то, что многие люди даже не злостно, скажем так, эту ситуацию как-то не решали, а просто не получали информацию. А почему не получали? Или не ходили за заказным письмом. Опять-таки, вот такой еще один миф. Если я не получаю заказные письма, значит, я ничего не знаю, значит, с меня ничего нельзя требовать. Нет. Поэтому, если видим, если понимаем, что кто-то вам высылает заказное письмо, обязательно идем, получаем, ознакомливаемся. Возможно, есть у нас какие-то наши аргументы, мы, может быть, не согласны с этим долгом, но это надо суду сказать. У меня очень часто тоже вот есть какие-то дела, когда уже человек приходит ко мне и говорит, ну, знаете, да, долг был, но не настолько большой, да, я только вот половину признаю, что половина суммы была. Замечательно. Почему вы это суду не сказали? Почему вы эту информацию в суд не...
Может быть, они считают, что трудно доказать? Что
нет, на самом деле, не очень, очень часто просто не отвечают.
Просто не отвечают.
Да. А поэтому это уже потом, ну, это как это, уже поздно. Поэтому второй такой еще совет. Первый, всегда пробовать договориться и понять, как можно оплатить без суда, без судебного исполнителя. А второй, если это такой концептуальный, скажем так, отношение, да, что я с чем-то не согласен, тогда в суд эту информацию всю надо в суду предъявить.
Но вообще такое есть мнение, что доказать тем же, не знаю, кредиторам или там фирмам, которые предоставляют услуги кредитования, или, я не знаю, может быть, даже суду трудно доказать человеку свою позицию, если он считает, что он должен меньше, чем ему приписали долга, потому что, во-первых, у той же фирмы есть штат юристов, которые будут утверждать, что он не прав, и он не знает там закон, и они рассчитают и скажут, что нет, вы не правы, вы нам должны именно столько, сколько мы вам говорим, а не то, что думаете вы. То есть, понимаете, люди именно поэтому, возможно, не пытаются что-то доказать.
Я бы еще тогда хотела бы так, как это тоже сделать, такой акцент, что надо помнить, что в гражданском процессе у нас идет «Sacīkstes principus», принцип соревнования. Это значит, что каждая сторона и ответчик, и истец должен доказать свою позицию. Всегда в основании какой-то обязательства будет договор. Если человек делал какие-то платежи в наши дни, я просто уверена, что все платежи идут перечислением. Вряд ли кто-то идет отдавать кредит фирме в форме наличных денег. Да? Но даже если это так делается, всегда надо получать какую-то квитанцию или расписку или что-то, чтобы доказать, что вот этот платеж был, скажем так, произведен. Поэтому, если это действительно вопрос о сумме долга, то я думаю, что взять вот эту информацию, сколько я оплатил, и сопоставить с договором, это все-таки не такая и сложная вещь. Но, конечно, если мы видим, что это что-то, ну, такое концептуальное, ну, тогда надо думать о том, чтобы действительно искать помощь адвоката, юриста, чтобы разобраться в этом вопросе.
Ну да, да, то есть какие-то, может быть, порядок расчета где-то да. там не совпадает потому мнение, что... да, там человека и там фирмы, которая, в общем-то, насчитала ему.
Да, сумму. Это я бы, наверное, провела такую параллель, как с нашим здоровьем, да. Но если только небольшой насморк, да, или порезанный палец, я думаю, что мы все сами справимся с такой минимальной проблемой. Но если это что-то более сложное и более серьезное, мы же все понимаем, что надо идти к доктору и уже получить ну, такую настоящую медицинскую помощь. Так и в юридических делах. Да, если это может быть действительно какой-то маленький нюанс или маленький вопрос, там, не знаю, это или штраф, или действительно какой-то небольшой долг, или долг, который мы понимаем, что он, ну, такой он и есть, да, там, ну, в жизни, как я говорю, ситуации разные. То, может быть, можем обойтись и сами. Но если мы видим, что это что-то такое серьезное и не совпадает с нашим восприятием вопроса, надо идти и получать помощь.
Вот такой еще вопрос. А чем вообще чревато доведение дела до судебного исполнителя? То есть, ну, по факту получается так, что сейчас, если... платить долг фактически через судебного исполнителя, ну, то есть, если дело уже перед судебным исполнителем идет, вот это вот расчет и уплата долга уже таким процессом, то как бы получается, что человек, в принципе, меньше платит, нежели бы он платил по всем тем, ну, долгам, по кредитам без того, как вступили в силу и в действие судебные исполнители.
Ну, здесь, наверное, не будет однозначного ответа, потому что все зависит и от суммы долга, все зависит от доходов человека, да. Тут тоже надо понимать, что, например, если у человека, например, доходы будут, не знаю, например, 1000 евро, и он придет к судебному исполнителю и скажет, ну, хорошо, 20 евро мы будем платить, все в порядке, признаю.
Да.
Я более чем уверена, что такой порядок ни один судебный исполнитель не утвердит. Да? Мы должны понимать, что, да, с одной стороны, мы должны учитывать интересы должника, его какие-то нужды, чтобы были соблюдены, но, с другой стороны, у нас тоже есть кредитор, и у него есть решение суда, которое вступило в силу, и задача судебного исполнителя – взыскать решение суда. Чем быстрее, эффективнее, тем лучше. Да, и поэтому это такие вот две стороны, которые...
Вам надо балансировать.
Балансировать. Как я говорю, что судебный исполнитель, мы строим мост между должником и кредитором, чтобы вот как-то вот эти два интереса, которые на самом деле, я бы сказала, даже противоположные, но их как-то нужно, скажем так, сбалансировать, да, и вот какой-то такой середину, такой компромисс достигнуть, чтобы были выплаты, да, они были соответственны доходу должника, но в то же время, чтобы они обеспечивали взыскание и иска. Поэтому сказать, что более выгодно или нет, очень сложно, все зависит от всех
обстоятельств.
Но все равно я считаю, что если есть возможность...
Не доводить до судебного исполнителя. Вот последствия какие? Вот, так вот,
ну, во-первых, это, честно, если... Да, во-первых, это, конечно, будет дороже. Угу. Будем называть вещи в своих именах. Именами, да. Да. Это будет и работа суда, это будет работа судебного исполнителя, госпошлины, которые надо оплатить. Если человек, скажем, взял помощь юриста, значит, и оплата юридической помощи. Это, во-первых, дороже, во-вторых, это время, да, время тоже, которое, ну, мы теряем на все вот эти юридические вопросы. Ну и в-третьих, если работу начнет судебный исполнитель, то надо считаться с тем, что будет проведено принудительное взыскание, да, это будут, возможно, отметки за вот эти вот взыскательные отметки на недвижимость, на движимость. Если человек...
Ничего не продать уже, да, тогда?
Да, получается. Да. Если человек не коммуницирует, значит, это будут отсылаться письма в банк насчет того, что сделать взыскание со счетов, работодателю отправляться информация и так далее.
Ну и да, это, конечно, в жизни появляется много ограничений. Есть еще один вопрос. Судебный исполнитель не ищет доходы, долг по аренде квартиры. С должника нечего взять. Исполнитель требует оплату с кредитора за свои услуги. Ну, то есть должника ничего не взять, и теперь исполнитель требует оплату с кредитора за свои услуги.
Да. Значит, тут судебный исполнитель не ищет данные, с одной стороны,
не ищет информацию,
доходы. С одной стороны, да. С другой, это на данный момент это происходит в электронной форме. Судебный исполнитель, когда заводит исполнительное дело, он получает всю информацию насчет должника. Насчет его доходов, движимого, недвижимого имущества, насчет открытых счетов и так далее. Если в ситуациях у человека действительно ничего нету, нет работы, нет никакого имущества, да, то, конечно, судебный исполнитель имеет право кредитору предъявить тоже вот этот запрос на счет того, чтобы была оплачена издержки по выполнению этого дела. К сожалению, это тоже вот... И поэтому мы очень надеемся, что вот эти новые поправки, да, вот именно в таких делах, где до сих пор ничего не было, и, может быть, ничего не было, потому что должник работает, но нелегально. Да? И такую информацию мы, конечно, не видим и не можем проверить. Поэтому мы надеемся, что вот именно эти новые поправки будут стимул тому, чтобы люди начали хотя бы минимальную зарплату, но предъявлять, что у них есть какой-то доход.
То есть не так все страшно, да, будет.
Да.
Ну хорошо, у нас уже время передачи заканчивается. Сколько у нас таких вот дел передано судебному исполнителю, передается в год приблизительно, да, и вообще сколько их есть сейчас в обороте?
Да. Данные, скажем так, тоже, конечно, каждый год немножко меняются, но за прошлый год у нас было 95 приблизительно, да, 95 тысяч дел именно по административным штрафам, это новые дела, 87 тысяч дел по взысканию по гражданским делам, но здесь очень много, да, и вот долг за аренду, как вот ваш слушатель пишет, или это какой-то другой долг, или это долг по платежам по квартире и так далее. И 5700 новых дел по взысканию исков в криминальных делах. На самом деле эти цифры, я бы сказала, плюс-минус не меняются каждый год приблизительно. И так это такая общая тенденция.
Но есть и старые, да, дела, которые...
Да, и, конечно, то, что еще очень важно понимать, что если дело открыто у судебного исполнителя, но это только насчет криминальных взысканий и гражданских взысканий, да, то нету срока давности. Если дело открыто, то оно открыто все время.
То
да,
есть и через 30 лет вас настигнет Фемида, и вам придется
заплатить
свой долг.
Да, буквально недавно тоже вот была ситуация, где мы закрыли наконец-то дело по взысканию алиментов. Ребенку, которому эти алименты взыскиваются на данный момент, уже было 32 года.
Да.
Да. Но закрыли. Хорошая новость, что наконец-то долг был выплачен. Ну, немножко такая, наверное, я думаю, что второму родителю, маме такое немножко, конечно, остался осадок, что да. Вот ребенку 32 года, и только тогда закрылся вот вопрос по алиментам. Но хотя бы закрылся.
Ребенок денег получил.
Да.
Спасибо большое, Ивета. Сегодня мы с Иветой Круткой, главой Совета присяжных судебных исполнителей, обсуждали поправки гражданскому закону, которые регулируют порядок взыскания долгов, теперь уже по-новому, но первые итоги, наверное, можно будет подвести чуть позже, да, как вот сейчас работает эта новая практика, примерно через год.
Примерно, да.
Да, ну, мы, надеюсь, еще встретимся и обсудим как раз вот этот вот порядок, какие есть результаты. Спасибо большое. Это была программа «Территория права». В студии была Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
Нормы, законы, принципы. «Территория права». Но от Виском, Радио 4.